Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В первой главе послания к Эфесянам представлено одно из наиболее высоких и значимых видений всей Библии, потому что она представляет нам небесное видение Божьего вечного домостроительства, а также показывает нам наше место в нем. Первая глава также заканчивается славными словами. Мы видим состроенное тело Христово и Церковь, которая произведена благодаря передаче превознесенного Христа. Христа, который с небес передает себя в нас, Его избранников. Это видение с небес. Но во второй главе мы видим видение снизу вверх, с земли, с точки зрения падшего человека. И именно об этом мы будем говорить сегодня. Сегодня в нашей студии находится Геннадий Мохов. Геннадий, добро пожаловать.
Спасибо за приглашение, Оскар. Когда я узнал, что мне придется общаться о первых трех стихах второй главы, я сначала немного расстроился, потому что в этих стихах так много отрицательного. Однако все равно, все видение этой главы очень замечательное. И сейчас я уже не жалею, что мы перешли от первой главы, где мы увидели Церковь с точки зрения Бога, к главе, которая открыто и подробно раскрывает наше падшее состояние. Тем не менее, Божье спасение в жизни производит Церковь из людей, которые были в таком жалком состоянии. Я воодушевлен тем фактом, что мы будем рассматривать падшее состояние человека, смерть, работу сатаны, систему мира, желание плоти, желание разума, показанные в этих стихах в самом положительном контексте. Вторая глава послания к Эфесянам не заканчивается третьим стихом, слава Господу, она заканчивается Божьим строением, которое произведено не только из божественности, которая показана в первой главе, но и из человечества, которое изначально находилось в таком жалком состоянии. И мы рассмотрим это жалкое состояние. Нам необходимо рассматривать Слово Божие без всякой предвзятости. Но давайте помнить, что то, что начинается в таком жалком состоянии, будет иметь очень славное завершение. Мы были мертвыми в проступках и грехах, в мире, без надежды, под правлением сатаны. Ходили согласно духу этого века, жили в плоти с ее вожделениями, были отделены от Бога без Христа и ничего общего не имели с Божьим избранным народом. И тем не менее, мы становимся частью Божьего строения в слитом духе. Это наша цель. Я хочу сказать, что мы в значительной большей степени оценим Божью благодать, когда увидим, с чего мы начали, и увидим, что может сделать эта благодать в грешных и мертвых людях, которыми мы когда-то были. В таком случае мы оценим Бога значительно больше. О, Он богат милостью, Его благодать побеждает, Его жизнь превосходит смерть. Мы спасены из нашего жалкого состояния и сделаны частью Божьего выражения. Но это будет потом. А сейчас давайте рассмотрим эти стихи с точки зрения того, что это было наше начало, но, к счастью, это не наш конец.
Да, благодарю вас за такое замечательное вступление. Уитнес Ли часто говорил нам о том, что для того, чтобы выделить белое, необходим темный фон. Вот как раз сегодня мы будем рассматривать этот темный фон, показанный в первых трех стихах второй главы послания к Ефесянам. Павел пишет: «И вас, хотя и мертвых, в ваших проступках и грехах, в которых вы когда-то ходили, согласно веку этого мира, согласно правителю власти воздуха, духа, который действует сейчас в сыновьях непокорности, среди которых и мы когда-то вели себя в вожделениях нашей плоти, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и остальные». Я бы сказал, это очень черный фон. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
But now we come to the miserable situation in chapter 2. Nothing excellent in these three verses.
Теперь мы переходим к жалкой ситуации, показанной во второй главе. В этих трех стихах нет ничего замечательного. Каждое положение – это что-то жалкое. Тем не менее, вторая глава на самом деле не об этих жалких вещах. Вторая глава говорит о произведении и созидании церкви. Исходя из того, что мы увидели в первой главе, церковь производится благодаря передаче превознесенного Христа. Но мы знаем, что у всего всегда есть две стороны. Вот почему вторая глава начинается со слова «и». Мы знаем, что практически никто не начинает писать со слова «и». В первой главе апостол Павел говорил о многих замечательных вещах. Церковь появляется из превознесенного Христа. Но это еще не все. Между первой и второй главами есть это маленькое слово «и» – «и вас». У церкви есть две стороны. Одна сторона – Христос, другая сторона – вы. Церковь состоит не только из божественности, но и из человечества. Поэтому я повторяю еще раз, это слово «и» имеет огромное значение.
Геннадий, несмотря на то, что эта глава начинается со всех этих отрицательных вещей, она не заканчивается ими. И мне очень нравится положительный момент, который Уитнес Ли упомянул в самом конце этого отрывка. В первой главе и в самом начале второй главы мы видим две составляющие церкви – божественность и человечество.
Да, это является основной мыслью здесь. Церковь является божественно-человеческим организмом. Эта мысль должна руководить нами во время изучения послания к Ефесянам. Церковь состоит не только из человечества. Церковь божественно-человеческая. Также она состоит не только из божественности. И в первой главе акцент делается на божественном видении и на божественном аспекте церкви, которая берет свое начало в передаче и раздаянии триединого Бога в трех частных людей. Вторая же глава начинается с человеческого аспекта. Чтобы церковь была церковью, согласно Божьему вечному замыслу, церковь должна быть и божественной, и человеческой. Она должна быть божественно-человеческим организмом. Человеческая часть, если посмотреть на факты, не является многообещающей. Но мы должны рассматривать вторую главу в свете Божьего домостроительства, которое раскрыто в первой главе. В вечности в прошлом Бог избрал нас, предопределив нас к сыновству. Он предопределил, отметив нас заранее. Мы избраны для того, чтобы быть святыми, чтобы быть безукоризненными в Его глазах. Это Божий вечный замысел в отношении нас. Когда мы говорим «вечный», мы подразумеваем, что он всегда был, он есть сейчас, он будет всегда. Но у нас также есть время, в котором находимся мы. И во времени мы являемся мертвыми, мирскими, людьми, находящимися под контролем сатаны. И как же Бог может обрести церковь, которая является божественной и человеческой, согласно своему вечному замыслу, если все человечество пало в такой невероятной степени? И у Бога есть путь. Бог является Богом благодати и Богом жизни. У Бога есть возможность свести на нет всю работу дьявола. И у Него есть возможность простить грешников. У Него есть возможность оживить тех, кто духовно мертв. Принимая во внимание все это, я понимаю, что мы сейчас не рассматриваем стихи 21 и 22 из этой главы, но мы должны смотреть на всю эту истину с точки зрения этих стихов. потому что Господь обретет церковь, которая является божественно-человеческим организмом. Он сделает это посредством искупления и спасения падших и мертвых людей, позволив им прийти к Нему и сделав их своим жилищем. Эта глава заканчивается спасенной человеческой частью, которая едина с вечной божественной частью, чтобы быть божественно-человеческой сущностью, божественно-человеческим организмом, церковью, храмом Божьим, жилищем Божьим в духе.
Геннадий, мы уже несколько раз сравнивали послание к Ефесянам с посланием к Римлянам. И в следующем отрывке это сравнение будет сделано еще раз, но в несколько другом свете. В послании к Римлянам Павел показывает, что человечество полностью составлено из греха. Он говорит: «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». В послании к Ефесянам Павел говорит об этом немного с другой стороны. В первом стихе второй главы он показывает, что наша проблема глубже, чем просто грех. Он пишет: «И вас, хотя и мертвых в ваших проступках и грехах». Таким образом, мы видим, что человек не просто грешен, он мертв. И именно об этом пойдет речь в нашем следующем отрывке из сообщения Witness Lee. Давайте послушаем его сейчас.
Do you like this word? Being dead. Not only being sinful, not only being fallen, but being dead.
Вам нравится это слово «мертвый»? Мы не просто грешные, не просто падшие, а мертвые. Однажды, в 1947 году, я благовествовал в Шанхае. В то утро я встал и сказал: «Друзья, мы, христианские проповедники, самые честные люди. Мы всегда откровенно показываем людям их подлинное состояние. Сегодня я должен быть честен перед вами. Я хочу сказать вам, кто вы». Я сказал им: «Вы не просто грешники, вы мертвые люди. Я не буду учить вас. Я скажу вам, где вы находитесь. Вы в гробу. Ваша квартира или дом – это гроб. Ваш большой дворец – это просто ваша большая могила. Почему я говорю вам это? Потому что Господь пришел, чтобы воскресить вас, чтобы сделать вас живыми, чтобы поднять вас и вывести вас из гроба». Это было хорошее благовестие. В послании к Римлянам говорится о грехе и грехах, но в послании к Ефесянам говорится о мертвых людях, говорится о смерти. В послании к Римлянам мы видим спасение Божьей праведностью, но в послании к Ефесянам показано спасение не по праведности, а посредством жизни. Почему? Потому что в послании к Римлянам мы были грешниками, грешными людьми, а в послании к Ефесянам мы мертвы. Праведность не поможет мертвому. Мертвому нужна только жизнь. Если я мертв, что мне нужно? Мне нужна жизнь.
Геннадий, благовестие, которое Павел представляет в послании к Римлянам, это благовестие работы Бога, благодаря которому праведность Божья может быть дана грешному человеку. Но спасение, которое мы видим в послании к Ефесянам, простирается дальше Божьей праведности, не так ли?
Да, это так, но это не так легко увидеть. Потому что в основном видение, раскрытое в послании к Ефесянам 2 главе, рассматривается многими учителями и проповедниками, а следовательно и верующими, в свете послания к Римлянам. Мы можем также сказать, что послание к Римлянам, видение, которое там раскрыто, в каком-то смысле более доступно для понимания природным разумом. Почему я говорю так? Потому что мы признаем, что мы несовершенны. Это только начало. Мы грешны, и мы даже являемся грехом. Как Бог может оправдать нас согласно стандартам своей праведности? Только посредством благодати через веру в Христа, посредством того, что Христос становится нашей праведностью, символом которой является одежда в Евангелии от Луки, 15 главе. Это нужно для того, чтобы у нас был мир к Богу и чтобы мы были в присутствии Бога. В общем говоря, христиане большое внимание уделяют этическим вопросам, вопросам греха, неправедности, Евангелиям, в которых говорится, что Христос умер за наши грехи. И это абсолютно правильно. И это основная мысль Евангелий. Но эта истина может стать покрывалом, который не позволяет нам увидеть откровение,
который мы рассматриваем в этой главе.
Христианские проповедники и учителя очень часто цитируют 8-9 стих из 2 главы послания к Ефесянам, когда они говорят о так называемых доктринах о благодати или об оправдании благодатью через веру, а не дела, чтобы мы не хвалились. Но мы должны задуматься, что значит спасение в послании к Ефесянам во 2 главе. И я не буду спорить, что спасение включает в себя прощение проступков. Об этом говорится в 1 главе. И это подразумевается во 2 главе. Но это не основная мысль. Если мы не увидим основную мысль, то мы можем упустить откровение. Послание к Ефесянам во 2 главе говорится о том, что мы оживлены. Эта глава говорит о смерти и мертвости. Согласно этой главе, проблема падшего человека в том, что мы все были мертвы в проступках и грехах. Мы не просто имели проступки и грехи. Плата за грех – смерть. Грех вошел как смерть. Смерть – это более серьезная проблема, чем грех. Даже если грехи и проступки прощены, как Бог сможет обрести божественно-человеческую совокупность из мертвых людей? Он Бог живых, а не мертвых, и Он должен оживить нас. Строго говоря, спасение во 2 главе послания к Ефесянам заключается в том, что мертвые люди воскресают. Мертвый человеческий дух оживляется в воскрешенном Христе, воскрешающим Богом. Вот что значит быть спасенным благодатью через веру, а не через дела, чтобы мы не хвалились. Эта мысль подтверждается контекстом всей 2 главы. Если христианские учителя хотят применить стихи, о которых я только что говорил, в отношении оправдания благодатью через веру, я не буду спорить с ними, и я делал и делаю то же самое. Тем не менее, мы не должны рассматривать эти стихи вне контекста. Мы должны увидеть нечто большее, чем праведность для прощения грехов и оправдания. Мы должны увидеть жизнь. Жизнь воскресения в Христе, которая спасает нас от смерти и из сферы смерти. Мы были мертвы в проступках и грехах, а теперь мы живы в Христе. Мы были спасены от смерти через оживление в воскрешенном Христе. Я надеюсь, что наши слушатели еще раз прочитают эту главу и не позволят тому видению, которое они получили о оправдании и прощении грехов, помешать увидеть им большее откровение, которое представлено в этих стихах. Это видение – это спасение, которое решает проблему смерти для созидания живого храма Божьего, церкви, божественной человеческой совокупности. И человечество должно быть оживлено. Поэтому спасение во 2 главе связано со смертью и мертвостью. Это настоящая благая весть. Посредством благодати, через веру, мы спасены от смерти и мертвости, чтобы стать частью Божьего жилища, частью церкви.
Геннадий, послание к римлянам – это одно из основополагающих посланий во всей нашей христианской жизни, которое помогает нам понять нашу позицию как христиан. В основном в нем человек рассматривается с точки зрения греха. А наше состояние – это состояние людей в грехе. Но даже в послании к римлянам, где Павел делает акцент на грехе и грехах, он говорит о жизни. Например, это послание к римлянам 5.10. «Ибо если, будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына», безусловно, здесь подразумевается грех, «то тем более примиренные мы будем спасены в Его жизни». В свете данного служения этот стих – думаю, открывается каждому из нас по-новому.
Это действительно так. Это большое благословение, когда мы видим Божье спасение с точки зрения жизни. Все дети Божьи получат благословение, когда они увидят жизненный аспект Божьего спасения. И в послании к римлянам показано, что после того, как праведность Божья применяется к нам посредством благодати через веру, которая является даром от Бога, мы тем более должны быть спасены в его жизни. И послание к римлянам, и послание к Ефесянам приводят нас в итоге к одному органическому телу Христову, божественно-человеческой совокупности, божественно-человеческому организму. Послание к Ефесянам в 1 главе говорится о прощении проступков, а во 2 главе делается акцент на том, что в Божьем полном спасении все связано с жизнью. Грешники, когда слышат благовестие, должны узнать не только о том, что им нужен Христос, как их праведность, Но они также должны узнать, что они мертвы, они погребены, а мертвым нужен Христос как жизнь воскресения. Как вы сказали в послании к римлянам 5 главе 10 стихе, мы видим и юридический аспект праведности, решающий проблему нашего греха, и органический аспект, аспект жизни для нашего полного спасения. Его оправдание, которое указывает нам на праведность, и возрождение, воскресение, которое указывает на божественную жизнь, есть одна цель. И эта цель – это замечательная божественная человеческая сущность. Это церковь, тело Христово. Это дом живого Бога. И такова наша цель. Это то, чем мы становимся. Я хотел бы воодушевить всех наших слушателей, продолжать слушать каждую нашу программу, чтобы увидеть нашу цель еще яснее, чтобы увидеть, чем мы станем в Христе, чем станем мы, те, кто когда-то был мертв в проступках и грехах. Мы станем Домом Божьим, Храмом Божьим. Как это славно!
Да, я согласен, это очень славное видение. Геннадий, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня.
Спасибо, мне было приятно прийти.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Эфесиным». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Эфесиным». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности в Новом Иерусалиме. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.